Добрый вечер. Всех приветствую. И как было сказано, я буду стараться мои уроки на совершенно различные темы, которые касаются и этики, иудаизма, закона, Аллахи, либо какие-то, возможно, исторические будут уроки. Я буду стараться всегда привязывать контекстно к недельным главам Торы, которые мы читаем. На этой неделе читается недельная глава Талдот, где описывается очень яркий эпизод нашей еврейской истории. Это начало взаимоотношений Якова и Исава. И любой человек, который изучал Тору с комментариями, я думаю, очень сильно всегда удивляется, читая все эти истории, про кажущийся обман, который сопутствует всей жизни нашего праотца Якова и его, соответственно, взаимоотношений со своим братом-близнецом Исавом. Очень сложно это понять, а в особенности тяжело это понять из-за того, что практически во всех культурах. И я не буду говорить голословно, что это везде так, но, как мне кажется, у большинства культур, у большинства народов, в большинстве религий и верований ложь – это что-то негативное. Ложь, говорить неправду – это плохо. Так все родители всего мира говорят своим детям. Дети, говорить неправду – нельзя, лгать нельзя, нужно говорить правду. И мы с самого нашего детства живем с вот этой установкой, что ложь – это плохо, правда – это хорошо. Но и вот в этой связи, читая недельную главу, взаимоотношения Якова и Исава, становится вообще непонятно, что там происходит. Но, дорогие друзья, сегодня мы недельную главу изучать не будем. Я думаю, что на Талдоте есть много замечательных уроков, которые посвящены конкретно недельным главам, недельной главе. Я же расскажу про вот эту тему, про ложь и истину. А конкретно, условно говоря, назовем наш сегодняшний урок «Этика лжи», подразумевая под этим то, что, возможно, у лжи есть иногда позитивные и разрешенные проявления. То есть ложь – это не всегда плохо, бывают исключения. И я, наверное, должен сейчас, как говорится, сделать такой небольшой coming-out, хотя он не будет слишком уж шокирующим, но я лгу, я в своей жизни иногда допускаю кривду. Я допускаю сказать что-то, что не соответствует истине, и нужно полагать, что большинство людей в мире тоже, наверное, так себя ведут. Не всегда мы говорим правду, осознанно ли, неосознанно ли, но иногда мы лжем. И вот если мы будем рефлексировать на эту тему, размышлять, с самого детства нас учили, что лгать – это плохо, что нужно говорить правду, а с другой стороны, все лгут, и мы в том числе. Как это работает? Получается, что мы далеки от совершенства и ведем не очень этически правильный образ жизни. Выводы и ответы на эти вопросы вы сами сделаете в конце нашего сегодняшнего урока. Я расскажу сейчас, про что мы будем говорить. Мы попробуем с вами разобрать природу лжи и ее рамки допустимости в еврейском религиозном законе, в Аллахе. То есть, когда ложь разрешена, в каких обстоятельствах она разрешена, в каких обстоятельствах нужно более, как говорят, устражать в этом вопросе. И вот попробуем разобраться с этим с самых истоков, начиная с Торы. Разберем несколько замечательных отрывков из Талмуда. Я их в этот раз перевел на русский язык, и мы их прямо прочитаем, попробуем понять, что нам мудрецы в них сообщают, и потом это все проанализируем и придем к каким-то практическим выводам. Разберем несколько повседневных сценариев, в которых присутствует ложь, и попытаемся дать оценку этим сценариям, правильно это или нет. И таким образом, я надеюсь, круг замкнется, и мы поймем намного больше, чем мы понимали до этого, и узнаем намного больше, чем мы знали до этого. Начнем с самых истоков, с самого начала. Что написано в Торе про ложь? Что такое ложь согласно Торе? Если я начну сейчас цитировать все стихи Торы, Танаха и истории, где каким-то образом сообщается, что ложь – это плохо, то часа нам не хватит. И, наверное, нескольких часов нам не хватит. Довольно-таки много таких мест. И это уже, с одной стороны, наталкивает нас на какие-то мысли. В Торе, например, в книге Ваикра сообщается «Лоти гневу, влоти хашу, влоти шакру, иш баамито». «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». «Лоти шакру». Прямым текстом Тора нам запрещает лгать. Запрещено говорить неправду. В другом месте в Торе, в книге Шмот, написано следующее. «Влоцате мишпат и вненеха барево, медвар шекер терках». «Не отклоняй право неимущего твоего в тяжбе его, не притесняй бедняка», другими словами, в судебном разбирательстве. И в этом же контексте, в контексте работы еврейского суда, Тора нам сообщает: «Сторонись неправды, медвар шекер терхак». От, дословно, от слов неправды «сторонись», «отдаляйся». И таких стихов на самом деле очень много. Нужно, конечно же, разобраться нам с вами, что это за такие формулировки в Торе, что значит «от неправды нужно отдаляться», что Тора точно имеет в виду и что точно имеется в виду под «врать», «лгать». Когда ложь есть ложь. Не досказать всю правду – это тоже ложь или нет? Или технически сказать правду, но создать невербально такое отношение к своим словам, что оно будет походить на ложь. Это тоже ложь или нет? И таких вопросов мы можем с вами задать очень много. И, в принципе, это задача Талмуда – разбирать стихи Торы и точно классифицировать их. Что значит лгать? В каком точно контексте Тора это говорит? И так далее. Но вот читая Тору, по крайней мере, бегло сразу мы видим, что говорить неправду – это не есть хорошо. Давайте пойдем с вами дальше. Когда-то, довольно-таки давно, я учился еще в Ешиве, и к нам приезжал один раввин, который тоже является большим филантропом, большой праведник, большой человек. И он у нас проводил урок. Урок, посвященный вот как раз-таки вот этому вопросу. Какие рамки в Аллахе, в еврейском религиозном законе, есть для лжи? В каких рамках ложь допустима? И вот когда этот раввин этот урок начинал, он с самого начала рассказал историю, которая очень сильно врезалась мне в память. И вот эта история я с вами хотел бы поделиться. Она, хоть мы сейчас вроде про Тору говорим, но все равно это важно ее сказать. Это история про город Кушта. Город Кушта. Тут, чтобы понять весь гешмак, всю замечательную составляющую, весь вкус этой истории, нужно знать, что слово «кушта» на арамейском языке, на котором написан Талмуд, это истина, это правда. То есть мы сразу видим сходу, что это история, скорее всего, аллегорического рода. То есть это не настоящая какая-то история, которая приключилась, а хотя, возможно, и приключилась. Так вот, что это за история? Я думаю, что я слишком мелкий сделал текст, его не видно. Ну да ладно, мы читать не будем с вами. Если вы на экране видите, то можете прочитать. Я эту историю прочитаю с листика. Я подготовился в этом плане. В Талмуде, в трактате Синедрин, рассказывается о конце дней, что произойдет в этом мире в самом-самом конце его истории. Сказал Раби Иуда: в поколение, когда сын Давида придет, то есть когда придет Машех, Мессия, дома учения будут полны разврата, Галилея будет лежать в руинах, Гоблан будет разрушен, приграничные жители земли Израиля будут ходить из города в город, но не будут получать гостеприимства, мудрость песцов в немилости, люди, боящиеся Бога, будут презрены, лицо поколения будет лицом собаки, и истина будет спрятана. На самом деле, если так новости почитать, то вроде кажется, что все эти предсказания Талмуда или уже сбылись, или вот прямо-прямо сейчас сбываются. В любом случае, что тут важно? Талмуд говорит, что в конце дней лицо поколения – это лицо собаки, и истина будет спрятана. Никто не будет знать, где истина, а где ложь. И дальше в этом контексте Талмуд приводит историю. Сказал мудрец по имени Раба: вначале я думал, что нет неправды в мире. Но потом один из раввинов, чье имя Тавус, а другие говорят Тавьомой, этого раввина звали, рассказал, что он пришел один раз в место, которое называется Кушта. И в этом месте никто никогда не говорил неправды. И никто в этом месте не умирал раньше времени. Там он женился, и у него было два сына. Один раз его жена мыла волосы, и в дверь постучала соседка. Думая про себя, что это неэтично, если он скажет, что жена моется, он сказал, этот раввин: она не здесь, ответил соседке, которая стучится в дверь: моей жены нету, хотя она была там, просто мыла волосы. И в наказание за это, говорит Талмуд, его два сына умерли. И когда люди города вызвали его, как говорится, на разбирательство, и спросили его: почему у тебя два сына умерли в нашем месте, в нашем городе, никто никогда не умирал раньше времени, он им сказал, что произошло. То есть он им рассказал эту историю. И тогда они сказали ему, жители этого города, города Кушты, которое на арамейском переводится как «истина», уходи из этого города, из нашего города, и не приводи смерть в наши чертоги, в наши границы, в границы нашего города. Вот такая замечательная история про человека, который жил в городе, где все говорили только правду, и никто никогда не говорил неправду, и никто там не умирал раньше времени. И вот обстоятельства сложились так, что человек был раввин, Тавус или Тавьомой, был вынужден из-за сохранения на самом-то деле принципов скромности соврать, сказать неправду, которая на самом деле никому не повредила и не была, по сути, злом, наверное. Но все равно он нарушил правила этого места, этого города, и, как говорится, матрица его выкинула из себя. Что эта история означает? Скорее всего, эта история – это аллегория. И именно так ее объясняет один из комментаторов Талмуда, который... Этот комментарий называется Марша. Марша говорит, что, конечно же, этой истории никогда не случалось. А город – это вот аллегория глубокого понимания Торы. Соответственно, сыновья, которые родились у этого человека в этом городе, это его собственный хидушим, его собственные идеи новаторские, его собственное глубокое понимание Торы. И вот когда человек достигает такого величайшего уровня развития, когда он постигает всю Тору настолько, поселяется в городе Торы, что у него рождаются хидушим, а хидуш, какая-то новаторская идея в Торе, это, ну, честно говоря, очень редкое явление, практически, наверное, даже невозможное в каком-то роде. Вот тогда, если такой человек на таком уровне врет, даже если это не является злом, то эта ложь ему вредит. Ему вредит, и, не знаю, он забывает свои хидушим или больше не может новые хидушим, новых детей своих родить, и город Торы его извергает из себя. Вот такая замечательная история. Если пользоваться аллегорией, которую нам сообщил Маршо, комментатор, то получается, что в принципе, по-хорошему говоря, правильнее всего в этом мире говорить только правду. А лгать – это, ну, при любом сценарии это плохо. Понятно, что лгать плохо, если ложь – это зло, если она нацелена на что-то негативное и на плохое, на какой-то ущерб кому-нибудь, либо если ничего полезного из лжи не получается. Но также ложь полезна, не полезна, а очень плоха для человека, находящегося на большом, высоком уровне духовного развития, тогда ложь – это тоже плохо. Вот, то есть эта история как бы нам говорит, что, ну, лгать всегда плохо. И в другом месте Талмуде есть еще одна замечательная история. Не история, а комментарий. В трактате «Шаббат» написано, производится анализ слов «ложь», «шекер» и «истина», «эмет», соответственно. И анализируя эти слова, Талмуд говорит следующее. Если мы посмотрим на еврейский алфавит, то мы увидим, что буквы, которые образуют слово «эмет» фиолетовым цветом на изображении, эти буквы находятся в алфавите в начале, ровно в середине алфавита и в конце соответственно. То есть эти буквы как бы начинают, образуют и заканчивают алфавит. Буквы же слова «шекер» – ложь, которые в изображении зеленого цвета, они как бы собраны все вместе. Они в одном месте и где-то в конце алфавита находятся. Еще одна особенность – это сама форма букв. Если мы на них посмотрим, говорит Талмуд, то буквы – это верхнее слово. Слово «шекер» – ложь. Они имеют только одну точку опоры. Они как бы, мы можем себе профантазировать, что вот они вот-вот упадут. Они стоят на одной точке. Одной точкой соприкасаются с воображаемой линией, на которой они написаны. Буквы же слова «эмет» – истина, напротив же имеют как минимум две точки опоры. То есть они так плотно, сильно стоят. И из вот этих особенностей Талмуд делает вывод, что, истина всегда, как говорится, останется, она всегда будет стоять, а ложь, в конце концов, упадет, как буквы в слове «шекер», которые имеют только одну точку опоры. И ложь, она частая, потому что буквы в алфавите, из которых строится слово «ложь», они рядом написаны, друг за другом идут, а слово «истина» разбросаны по всему алфавиту, и таким образом истину нужно хорошенько увидеть. То есть наша перспектива должна быть отдалена от предмета изучения или нашего наблюдения, чтобы увидеть истину в этом. А ложь сразу бросается в глаза. Вот такой комментарий Талмуда, такие особенности, из которых мы можем с вами заключить опять, что ложь – это, ну, это плохое, это то, что не должно быть основой нашей жизни, нашего мировоззрения, нашего поведения. И истина, напротив же, это такое благо, к которому нужно стремиться, которое всегда останется, которое всегда устоит, которое всегда будет и так далее. Вот такие выводы можно сделать. Теперь вот это все, что я вам сейчас рассказал, это, ну, можно сказать, введение в эту тему. То есть это то, что придает красивый контекст, красивый фон. Мы видим, как Тора плохо относится к лжи, мы видим, насколько важно говорить правду и стремление к истине, насколько это прекрасно и нам необходимо и так далее. Но теперь нужно разобраться, как с этим всем жить. Если истина так хорошо, а ложь так плохо, то как вообще жить? Да? И чтобы с этим всем разобраться, мы с вами разберем в начале несколько важных текстов из Талмуда. Без них мы не сможем понять выводы, которые делают уже раввины, которые пишут законы практического применения. Итак, Талмуд. В Талмуде я выбрал несколько отрывков, которые мы очень быстро сейчас с вами разберем. Во-первых, Талмуд трактат Шувуот. В этом трактате раввины комментируют вот тот самый стих, который я упоминал в самом начале урока. «Медвар шекер терхак» – «От лжи отдаляйся», «Отдались от лжи». И мудрецы в Талмуде, комментируя этот стих, говорят, что из этого стиха мы можем выучить три вещи. Во-первых, что Талмуд говорит, если ученик сидит перед своим учителем и видит утверждение, которое дает преимущество бедному и недостаток богатому, не должен ли молчать? Откуда это учится? Это вытекает из слов «удаляйся от ложного дела». Это я такой быстрый мой перевод расскажу, про чем тут речь. Талмуд говорит, представьте себе картину, сидит раввин, который выполняет роль в данный момент судьи в еврейском суде. Перед ним есть два человека, у которых тяжба. Один условно виновный, другой невиновный. И вот этот самый раввин, который судья, который судит, он сделал неправильный вывод, не увидел что-то, что должен был увидеть, либо забыл какое-то важное правило из Аллахи. И рядом с этим раввином сидит его ученик, который в этой ситуации, как говорит Талмуд, должен исправить своего учителя и показать ему на ошибку, либо указать на какую-то вещь, которую учитель не увидел. И следование этому правилу, Талмуд говорит, и есть интерпретация стиха «от лжи отдаляйся». То есть ученик не может просто так сидеть и наблюдать, когда происходит беспредел, когда происходит ложь в суде, и даже своему учителю нужно на этот беспредел, на эту неправду указать. Второе учение, которое Талмуд выводит из этого стиха, тоже связано с учителями и учениками, но совершенно с другой стороны. Талмуд говорит, если есть вот такой ученик, который подметил ошибку в словах учителя и ждет момента, чтобы сказать эту ошибку не в момент обсуждения, а в такой момент, когда весь класс или весь еврейский суд скажет, о, какой молодец, исправил самого учителя, то есть выжидает момента, а не говорит сразу, то вот такой человек нарушает слова Торы «от лжи отдаляйся». И тут важный момент. Сценарий, который описывает Талмуд, это по сути что? По сути лжи никакой нет. Люди делают какие-то действия, которые можно, ну, в принципе, сказать правда. но просто говорят вот эту самую правду не в тот момент, когда нужно, чтобы она была сказана. И из этого вытекает какая-то несправедливость или какое-то зло. И вот этот Талмуд говорит, что вот это и есть следование стиху «отдаляйся от лжи». То есть понятно, что лгать нельзя, но также нельзя делать, не следует делать действия, которые могут даже с помощью правды перейти в ложь или создать ложное впечатление или в данном случае ложный образ ученика, вот этого, который находит ошибку. Следующая история, которую Талмуд из этого же стиха выучивает, тоже связана с учениками, с учителями. И там Талмуд приводит следующий сценарий. Представим себе раввина, который уважаемый, честный человек. У него есть ближайшие ученики, которые знают его наизусть. И они очень его уважают. И вот такой вот учитель, такой раввин говорит своим ученикам, своему ученику: ты же меня знаешь, я всегда говорю только правду. То есть со стороны могут про меня что-то думать, но вы мои ученики, ты мой ученик, ты знаешь меня на 100%. И вот тут такая ситуация. Мне Вася из соседнего подъезда должен денег, но я потерял расписку, у меня нет документа, который бы подтверждал мои слова, что мне Вася должен денег. Можешь ли ты, мой ученик, быть свидетелем того, что этот документ существует и так далее? То есть, по сути, никакого вранья в этой ситуации нет. Раввин, мы исходим из того, что он говорит правду, просто потерял документ, расписку. Такая неприятность случилась. Так вот, и Талмуд говорит, ученику нельзя вписываться, как говорится, за своего учителя и, по сути, лжесвидетельствовать. Хотя это лжесвидетельствование не совсем уж такое лживое, потому что, по сути, оно является фактом. Один человек должен другому денег. Но все равно Талмуд говорит, так поступать нельзя, потому что в Торе написано «Медвар шекер тирхак». Мы можем очень интересно анализировать все эти три примера, почему в Талмуде именно эти три примера приведены, что между ними общего, что, в чем они разнятся. И вот вообще хорошее изучение Талмуда должно быть так. То есть если мы бы еще раз внимательно их прочитали, но посмотрели бы комментарии, но в рамках моего сегодняшнего урока у нас нету на это времени. Когда-нибудь, может быть, в другом контексте, мы к этому замечательному анализу вернемся. Что еще в Талмуде есть про неправду, про ложь? В Талмуде есть очень яркий отрывок, который является собой спор двух величайших раввинов, а конкретно их учеников, Бейт Хилель и Бейт Шамай. Ученики школы Шамая спорят с учениками школы Хилеля. Этот спор описан в трактате Талмуда Кидушин, который разбирает законы и принципы еврейского бракосочетания, свадьбы. И есть вот у нас такая заповедь радовать невесту и жениха. Радовать невесту и жениха. Это большая заповедь. И в Талмуде обсуждается, как эта заповедь, собственно, выполняется, что надо делать. И в Талмуд приводит слова Бейт Елеля, учеников школы Елеля, которые говорят, что человек должен сказать, что невеста, она замечательная и красивая. Красивая и праведная. Праведная и красивая. И вот этими... Когда человек хвалит невесту на свадьбе перед глазами ее жениха, то жених радуется, невеста радуется, все радуются, и этим исполняется заповедь радовать жениха и невесту. Бейт Шамай, ученики школы Шамай на это возражают: а что, если невеста и некрасивая, и неправедная? Что, все равно это надо говорить? Нет, нужно говорить, если уже радовать жениха и невесту, то нужно им говорить, кто они такие есть. Нельзя говорить неправду, даже в этом контексте. Вот Это такой отрывок из Талмуда. То есть Бейт Шамай и Бейт Гилель спорят, насколько абсолютен запрет говорить неправду. Бейт Гилель считают, что в некоторых случаях, например, в случае исполнения заповеди веселить жениха и невесту, можно сказать неправду, можно солгать, если от этого станет только веселей всем вокруг, в хорошем смысле. Бейт Шамай же считают, что нет, нельзя, неправду говорить нельзя, и точка. Это не обсуждается. Небольшая заметка. Кроме некоторых ситуаций, закон Аллаха всегда следует мнению Бейт Хилель, а не Бейт Шамай. И в данном случае тоже. То есть фактически Талмуд говорит, что можно говорить неправду на свадьбе для того, чтобы развеселить жениха и невесту. Можно было бы этот отрывок Талмуда еще больше разобрать и попытаться проанализировать, о чем же точно Бейт Гилель и Бейт Шамай спорят. Ну, может быть, опять-таки вернемся к этому как-нибудь потом. Отрывок другой из Талмуда, из трактата Евамот, нету времени его полностью прочитать, я его перескажу, который, я полагаю, все знают в контексте обсуждения истины, правды, вопросов истины, правды и лжи. Это то, что Талмуд утверждает, что ради мира, ради достижения мира, мипней дарки шалом, можно лгать, можно врать, можно говорить неправду, если этим достигнется мир. То есть мир между людьми — это настолько большая ценность Торы, что заповедь стремиться к миру, создавать мир, она перекрывает запрет лгать. Запрет Торы лгать. Или рекомендацию Торы лгать. Вот. Я думаю, что эти слова мудрецов в Талмуде многие слушающих сегодняшний урок знали. Есть еще последний отрывок из Талмуда, который я хотел бы упомянуть. Это следующая вещь. Сказал в Талмуде раввин Иуда от имени Шмуэля: в трех вещах может соврать ученый человек, то есть Талмид Хахам, человек, который постиг Тору. Собственно говоря, кто такой Талмид Хахам, в Талмуде тоже обсуждается. Нужно полагать, что это человек, который, ну, как минимум один трактат Талмуда хорошо знает. Вот, наверное, такой человек может называться Талмид Хахамом. Вот. Хотя бы один трактат Талмуда вдоль и поперек, со всеми комментариями, если человек знает, то, наверное, можно считать, что это минимальный порог, чтобы считать его Талмид Хахамом. Так вот, Раби Иуда от имени Шмуля говорит, вот такой человек в трех вещах может соврать. То есть врать, в принципе, плохо. Но вот есть, вот именно для таких людей, ученых, есть три исключения. Можно соврать насчет своей учебы, насчет семейной жизни и насчет людей, которые приглашали этого Талмид Хахама в гости. Комментарий на Тору Раши объясняет более подробно, что это такое. Что это за три случая. Насчет своей учебы можно соврать, если у человека, ученого спросили: ты же это знаешь? И человек, Талмид Хахам, скромный, он не хочет хвалиться и бахвально заявлять, что он там все подряд знает. Поэтому он может соврать и сказать, что он чего-то не знает. Ложь, но вот в его случае Талмуд это разрешает. Также можно соврать насчет разных интимных вопросов, которые касаются частной жизни семейной, объясняет Раши. То есть частная наша жизнь, наши семейные дела. Есть такие люди, которые им очень любопытно про других все знать, про их семейную жизнь. Вот. И вот, во-первых, таким людям нужно сказать, что переходить чужие границы нельзя не только в физическом плане, не только нельзя без спроса в чью-нибудь квартиру заходить, но и в виртуальное пространство наших частных вопросов тоже не всем надо заходить. Но Талмуд говорит с объяснением Раши, что Талмид Хахам может в этих вопросах врать. То есть, если его что-то спросили насчет его частной жизни, он может соврать, уйдя таким образом от ответа. И третья ситуация, когда мудрецу Торы, Талмид Хахаму, можно врать, говорит Талмуд, это для... в наше время это не совсем актуально, но, грубо говоря, для сохранения денег других людей. Условно, сценарий такой, кто-то приглашает других людей в гости, у этого Талмид Хахама какой-нибудь человек спрашивает, ну вот тот, кто приглашает в гости, как у него вкусно кормят или нет. И Талмид Хахам может в этой ситуации сказать «невкусно», для того, чтобы все подряд не начали приходить к этому гостеприимному хозяину и не объели его, не съели его, все, что у него есть. Вот. В этих ситуациях мудрецу Торы позволяется лгать. Вот такие у нас получаются отрывки из Талмуда. Это не все отрывки из Талмуда, где приводятся некие правила. Но уже из них мы можем с вами увидеть определенный паттерн, определенные идеи. Во-первых, мы видим, что запрет лгать – это не такой уж и абсолютный запрет. Есть довольно-таки много исключений из этого правила. Можно лгать для достижения мира в мирных целях. Можно лгать определенным людям в определенной ситуации, мудрецам Торы в определенных ситуациях можно врать и так далее. С другой стороны, мы видим, что запрет лгать, он не прямой. Это не только конкретное вранье злое, которое кому-то вредит, а это любые другие поведенческие аспекты жизни, которые создают ложь. То есть, когда человек что-то делает, не обязательно говорить неправду, но в результате получается неправда. И вот этого тоже наша Тора нам рекомендует избегать. Конечно, чтобы все полностью понять, как это работает, нужно досконально проанализировать каждый этот отрывок из Талмуда. Но на данном этапе мы должны с вами увидеть, что все не так просто. Это довольно-таки комплексный вопрос. И, в принципе, как и все в этом мире, ничего простого нет. Невозможно в двух словах ответить крошке сыну, что такое хорошо, а что такое плохо. Жизнь, она тяжелая, люди все разные, ситуации все разные, места разные, условия разные. И поэтому, собственно говоря, именно поэтому в нашей Торе письменной намного больше детального описания ритуальных законов, чем законов этического характера, которые описывают межчеловеческие отношения. Потому что ритуальные законы, их можно описать. Они не меняются, они константны, они вот определенным образом Всевышним сформулированы, и мы их выполняем. Они не меняются от изменения внешних обстоятельств. Шаббат, он как был всегда шаббатом, так он им и остался. Некошерное мясо, как и было некошерно, так оно и осталось, что бы ни поменялось. Но вот взаимоотношения между людьми – это то, что может время от времени меняться из-за разных обстоятельств. Поэтому Тора это так все четко не прописывает. Есть общие какие-то принципы, и мы видим, что эти принципы, они довольно-таки сложны в практическом применении. То есть не просто не говори неправду, одолейся лжи, а есть разные полутона, есть разные исключения и разные ситуации, когда таки можно говорить неправду. Давайте с вами, пока у нас не вышло время, попробуем это все дело проанализировать и, может быть, придем к каким-нибудь выводам. Что пишут комментаторы Талмуда про это все дело? Комментаторы Талмуда, которые комментируют какой-то из отрывков, который я вам сегодня приводил, пишут следующее. Первый комментарий, который мы разберем, это комментарий Рабейну Йона. Это комментатор Талмуда, который жил в 13 веке. И Рабейну Йона пишет, в принципе, следующее. Не будем его цитировать, я как бы сам вывод сделал из того, что он пишет. Он пишет, что неправда, ложь, которая не приносит никакого ущерба, в некоторых случаях позволительна. То есть, если ложь никому не наносит урона какого-нибудь, то тогда иногда она разрешена. То есть, ложь – это что-то негативное не только в своем проявлении, но и в результативности. Что от этой лжи получается? Если от лжи получается зло, то тогда ложь – это зло. Но сама по себе ложь не является чем-то 100% негативным. Как, например, некошерное мясо. Некошерное мясо само по себе некошерно. И неважно, ест его кто-то или нет, условно говоря. Ложь же, она злая, это зло только если она приводит к чему-то плохому. Так считает Рабейну Йона. Другой талмудический комментатор, которого называют Ритва, который жил в 14 веке, в начале 14 века, он пишет следующее. Он говорит, что запрет Торы на ложь в принципе не распространяется в ситуациях, когда есть более важные этические цели. Например, цель достижения мира. Ценность мира со взгляда Торы намного больше, чем преступление лжи. Поэтому ради мира можно лгать. Поэтому, когда в Торе написано «отдались от лжи», это означает «отдались от лжи» в обычном контексте. Но если ложь необходима для достижения каких-то высоких идеалов, то тогда это даже не ложь, это даже не называется ложью, и это она, собственно, разрешена. Вот. Еще более конкретно выражается раввин, который жил в X веке, по-моему, если я не ошибаюсь, Рабби Элиэзер Мец. И он, анализируя эти отрывки из Талмуда, говорит, что ложь запрещена только если есть какой-либо ущерб. Ущерб материальный, либо духовный ущерб, условно говоря, духовный ущерб или что-то такое. То есть, если ложь сама по себе безобидна, то она не является чем-то плохим. Ложь – это только если есть от нее какой-то плохой след. Только тогда. То есть, он еще более конкретно в этом плане очерчивает границы дозволенности в правде лжи, чем Рабейну Йона, первый комментатор Талмуда. И есть еще мнение Рамбама, Маймонида, который, если посмотреть, проанализировать в его кодексе законов Яд Хазака, Мишна Тора, все ситуации, где присутствует тем либо иным образом запрет лжи, то можно сделать в такой вывод, что вот все, что в Торе написано про ложь, отдаляйся от лжи, не лги, все, что в самом начале урока я вам говорил, это только относится к судьям. То есть все эти запреты относятся только во время судопроизводства для раввинов. То есть для простых людей, по сути-то, и нету запрета из Торы на ложь, на лгать. Тора не запрещает лгать. Получается, что по Рамбаму ложь – это больше плохое качество характера, либо плохое поведение, но которое само по себе не является запретом истории. То есть ложь уже получается не такая черная, как ее рисуют, по крайней мере, по Рамбаму. Мнение Рамбама в этом плане довольно, хоть и не является, так скажем, мейнстримным, но все равно нужно знать, что раввины вот таким образом считают. Получается, что раз ложь это ну, вот не что-то такое супер плохое, то не так страшно врать в некоторых контекстах, если от этого нету никакого вреда. Но есть несколько исключений. И вот эти исключения я вам сейчас обозначу. Первое исключение очень большое, и вот как раз-таки тут у многих людей есть проблемы. Это ложь в контексте с детьми. Ложь с детьми. Чаще всего люди лгут, врут своим детям. Не своим коллегам, не своим друзьям, а именно детям. И это происходит очень часто неосознанно. Например, родитель говорит ребенку, не ешь эту конфету, у тебя испортятся зубы. Например, по сути, это ложь, потому что я много раз пробовал, ел конфеты, и у меня зубы сразу от этого не портились. Зубы портятся и болят от совокупности различных факторов разных. Не только конфеты на это влияют. И так далее. Или родитель говорит, если ты сейчас ребенку, если ты сейчас не оденешь шапку, ты заболеешь. Я хожу на улице иногда без шапки, не всегда заболеваю. Вот. И это, если мы будем честно эту ситуацию рассматривать, то это все-таки вранье, это ложь. Вот, но мы на такие виды лжи не обращаем внимания. Что не очень правильно. Потому что есть замечательная история из Талмуда, я не успею ее полностью рассказать, но из нее следует, из этой истории, что по отношению с нашими детьми нужно быть более внимательным в вопросах правды и лжи. Нужно стараться детей своим поведением так воспитывать, чтобы они не могли усвоить и подумать, что ложь – это что-то допустимое в бытовой жизни. По этому поводу даже есть, на самом деле, довольно-таки долгое обсуждение в Талмуде вопроса, можно ли ребенку, который младше 13 лет, который еще не обязан выполнять заповеди, в праздник Суккот дать некошерные 4 вида растения. То есть ему, ребенку же все равно, ребенок не поймет все эти там аспектики, там пятнышки на этрогах и так далее. Ребенку все равно. Можно ли ребенку дать некошерный арбаминим? Вот. И в Талмуде делается вывод, что нельзя. Почему нельзя? Потому что, да, действительно, глобально ничего этого не влияет. У ребенка сейчас еще нет заповеди выполнять арбаминим. Поэтому, в принципе, ему хоть плюшевый арбаминим, да, и хоть настоящий, от этого ничего не изменится. Это не является заповедью для него. Но потом-то когда-то ребенок вырастет и узнает, что ему родители давали плюшевые арбамини вместо настоящих, некошерные. Вот. И получится, что ребенок, в принципе, возможно, даже подсознательно может у самых больших авторитетов в его жизни, родителей, научиться лгать. И технически, может быть, ложь в этой ситуации и разрешена, но конкретно здесь она приводит к очень плохим последствиям. Поэтому нужно ее избегать. Вот. Другими словами, если кратко сказать, с детьми нужно больше устражать в вопросах разрешенной лжи. То есть не нужно детям лгать. В принципе, и даже нужно стараться избегать разного поведения, которые в себе включают элементы лжи. То есть, если для взрослых это может быть еще, наверное, как-то позволительно, то для детей это будет плохо. Второе – это исключение в дозволенной лжи, то есть где ложь вообще не должна быть. Это в вопросах бизнеса. Да, мы с вами на протяжении этого часа видели разные ситуации, когда лгать можно, когда можно говорить неправду. Но эти все сценарии не работают, когда дело касается экономических отношений людей, когда дело касается бизнеса. То есть в денежных делах должна быть стопроцентная прозрачность и правда. Не должно быть даже никакого намека на ложь. И как раз-таки удивительно, но вот именно вот эти два аспекта, деловые дела и воспитание детей, как раз-таки это те два аспекта, где больше всего неправды в поведении встречается. Вот. Хотя в других областях нашей жизни есть много дозволенных сценариев, где можно лгать. А вот как раз-таки здесь лгать нельзя. То есть все, что касается бизнеса, не нужно вводить людей в заблуждение, нельзя подделывать подписи. То есть, ну, сценарий условно такой. Нельзя в документах деловых подделывать подписи, даже если от этого, по сути, ничего не поменяется. Но если само по себе это действие ложью является, то это плохо. То есть мудрецы нас предостерегают от лжи в делах денежных. Вот эти два аспекта. Осталось у нас еще пару минут. Разберу с вами несколько случаев современных, практических, чтобы ответить на которые, как правильно поступать в этой ситуации, нам необходимы все вот те знания, которые мы получили на уроке до этого, все те определения комментаторов Талмуда, что такое ложь, сами талмудические источники и так далее. Пример номер один, практический, который можно рассмотреть, это случай, который в книге одного современного раввина описывается и обсуждается. Это случай с потерянным проездным билетом. Представьте себе ситуацию, что у нас есть проездной билет, но мы его потеряли. То есть, по сути, мы купили, у нас был проездной билет, но мы его потеряли. Можем ли мы в этой ситуации одолжить проездной билет у кого-нибудь другого? У нашего друга или у наших родителей? И по этому одолженному проездному билету поехать как по своему? Ответ – да. Потому что эта ситуация хоть по сути является ложью, человек обманывает, но в конце концов нету той стороны, которая бы пострадала от этой лжи. И пусть сама ситуация является подложной, человек едет не по своему билету, но так как у него билет свой был, он потратил деньги, он не нанес никому никакого финансового урона, никто не обиделся и так далее. Поэтому в этой ситуации это можно. И вот это можете запомнить, случай с автобусом, он будет иллюстрировать вот этот принцип запрета лжи, который некоторые комментаторы Талмуда выводят, как Рабейну Йона или Ритва, или Раби Элиэзер из Меца, которые говорят, что если нету никакого ущерба никому, ни финансового, ни морального, то запрета на лжи нету. Вторая ситуация – это, представим себе, да, это только в Америке, американские раввины про это пишут, потому что у них в Америке есть банковские чеки. То есть это мы сейчас пользуемся банковскими переводами, компьютерными и так далее. А до сих пор в Америке, не знаю, в Израиле, может, тоже такое есть, есть банковские чеки. Человек может выписать чек, который дает право обладателю этого чека получить в банке деньги, которые будут сняты со счета того, кто этот чек выписал. Вот представьте себе, что человек выписал другому чек, но забыл там написать и подписать имя. Может ли получатель этого чека за него это сделать? С одной стороны, никто не пострадает, но с другой стороны, так как это все-таки касается денежных отношений, делового сотрудничества между людьми, то тут раввины говорят, что нужно устражать в этом вопросе. И вот подделывать банковские чеки нельзя. Кроме того, что это может еще быть расценено как преступление согласно законодательству той страны, где это есть. И еще один момент, практический вопрос. Это аскамот. Если мы откроем практически любую книгу еврейскую, религиозную, то там практически наверняка будут письма разных раввинов, которые как являются подтверждением того, что эта книжка хорошая. Рекомендательные письма, так называемый аскамот. Вот, и в этих рекомендательных письмах очень часто можно увидеть, как раввины пишут про автора той книги, для которой они пишут рекомендации, что как будто бы этот автор это просто там гаон, величайший раввин, светоч поколения и так далее. И иногда эти раввины, эти книжки даже и не читают, на которые пишут рекомендательные письма. И как к этому относиться? И вот этот вопрос, он спорный. Потому что есть раввины, которые считают, что это не очень хорошо, потому что теоретически это может привести к негативным последствиям. С другой стороны, то есть, например, на автора книги люди будут чрезмерно полагаться, руководствуясь тем, что другой раввин про него написал, что он праведник и цадик, и гаон. С другой стороны, некоторые раввины говорят, что это же книги Торы, это распространение знания Торы, и в этом не может быть по сути ничего плохого.